Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Испанская Катынь. История массового убийства и захоронения. Импорт не заместить. Турецкая экономика трещит под тяжестью продуктов для России. Частная и не совсем частная переписка Хиллари Клинтон. И особенности слабого мужского пола. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Испанской Катынью называет пресса поселок Камуньес, который расположен к югу от Мадрида в провинции Толедо. О том, что во второй половине 30-х годов, во времена гражданской войны, в этих местах совершались массовые казни, было известно давно. Но лишь теперь, после проведенных раскопок, стали известны масштабы трагедии. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Поселок Камуньес в качестве места массовых казней и захоронений был выбран не случайно. Здесь находится древний рудник, в котором во времена римского владычества 2000 лет назад добывалось серебро. В рудник ведут глубокие колодцы, которые и использовались для тайного захоронения в годы войны. С самого начала конфликта в июле 1936 года и на протяжении последующих 2,5 лет Камуньес находился в руках правительства Народного фронта, воевавшего при поддержке Сталина с повстанцами генерала Франко. Впрочем, хозяйничали здесь не само правительство и его силовые структуры, а так называемые ЧЕКОС. Эти полувоенные формирования, названные в честь российского ЧК, и насаждали террор. Рассказывает историк Сесар Видаль Мансонарес.
ЧЕКОС насчитывалось порядка 300. Они формировались из членов всех партий, входивших в Народный фронт. Это социалисты, коммунисты, анархисты, представители других левых групп, а также профсоюзные активисты. Таким образом, репрессии в основном исходили от партий и профсоюзов, которые взяли на себя функции обеспечения безопасности Народного фронта.
Поначалу в Камуньес привезли и казнили священников из всех близлежащих селений и их родственников. Потом настала очередь кулаков-землевладельцев, учителей, сельских писарей и прочих лиц непролетарской принадлежности, а также пролетариев, которые посещали церковь и без особого рвения относились к идеям марксизма-ленинизма или анархосиндикализма. Впрочем, как свидетельствует история, поводом для казни мог служить и такой признак сомнительной политической ориентации, как ношение очков. Видаль Мансонарес.
Причиной, по которой человек обрекался на расстрел, мог стать найденный у него молитвенник или четки, или образок Девы Марии. Во многих случаях испанских чекистов даже не интересовало, являлся ли арестованный приверженцем Франко, монархистом, заговорщиком и врагом Народного фронта. Они лишь спрашивали, был ли он христианином. В других случаях судьбу человека решал донос завистливого привратника или какого-нибудь недруга. Писали донос на своих кредиторов должники. Подобного документа было достаточно для ареста, а арест означал неминуемый расстрел.
В Камуньес на первых порах жертвы сбрасывали в шахту живыми, и оттуда в течение нескольких суток доносились стоны умирающих. Когда эти стоны надоедали охране, в шахту бросалась граната. Так продолжалось несколько месяцев, пока один из осужденных не схватил казнившего его чекиста и вместе с ним не устремился в шахту. Чтобы больше не рисковать, исполнители решили стрелять своим жертвам в затылок, предварительно поставив их на край шахтного колодца, говорит 87-летний Сальвадор Родригес, житель Камуньес.
Эту местность я хорошо знаю. Во времена войны я был подростком. Те, кто оказался, в конце концов, погребенными в шахте, были священниками, земледельцами, людьми простыми и честными. Большинство из них верили в Бога. Память о них всегда жива в наших сердцах.
Как свидетельствуют очевидцы, с осени 1936 года по ночам в Камуньес стали регулярно прибывать грузовики с задержанными из других регионов Испании, в том числе из Мадрида. Их тут же расстреливали. Сюда же везли тела казненных, чтобы сбросить в шахту. Время от времени в шахтный колодец сбрасывалась негашенная известь, а под конец, когда Народный фронт был вынужден отступить, шахты частично засыпали песком и мусором. Это подтверждает и местный житель Даниэль Энсинос. В Камуньес были расстреляны 7 членов его семьи, в том числе отец и дед.
Сюда прибывали грузовики из многих мест. из Андалузии, Мадрида и так далее. Так что здесь покоятся не только жители окрестностей Камуньес.
Известно, что к репрессиям в годы гражданской войны в Испании были причастны сотрудники НКВД, направленные Сталином в качестве советников правительства Народного фронта. Документально доказано, к примеру, что резидент НКВД, старший майор полковник Лейбфельдбен, руководил похищением и убийством в 1937 году видного каталонского деятеля Андреу Нина. Он помог расправиться и с сотнями других испанцев, которые подозревались в нелояльности к Народному фронту или к СССР. Видаль Монсонарес полагает, что люди Фельдбена могли быть в какой-то степени причастны и к деяниям в Камуньес. На эту мысль его наталкивает тот факт, что у испанцев, у обеих воюющих сторон, не было привычки скрывать следы своих кровавых преступлений. Большинство захоронений жертв войны хорошо известны, и те, где покоятся сторонники Народного фронта, и те, где лежат франкисты. А факт тайных расстрелов в Камуньес, а затем попытка замести следы с помощью негашенной извести и песка, напоминает исследователю советскую практику. Видаль Монсонарес.
Я полагаю, что в этой истории с расстрелами роль советских посланцев прослеживается, но она была второстепенной. Речь шла лишь о техническом содействии. Весьма вероятно, что они научили испанцев, как сохранять в тайне все эти злодеяния. Что касается решений о расстрелах, то их принимали сами испанцы, без участия советских специалистов.
Счет погибшим в Камуньес никто не вел. Испанская пресса приводит лишь некоторые имена жертв репрессий. Так, в 1936 году здесь был казнен вместе с женой местный житель Аурелио Родригес, занимавшийся извозом, а также крестьянин Исмаэль Морено и его жена, сельчане Викториано Родригес, Мойсес Бетета и так далее. А сельский священник, отец Тапия, благословил и простил перед смертью своих палачей. Здесь же, в шахте Камуньес, спокоятся останки примерно 100 жителей города Алькасар де Сан-Хуан, расположенного в соседней Столедо провинции Сьюдад-Реаль. Их расстреляли в родном городе, а тела привезли в Камуньес, чтобы сбросить в шахту. Цесар Видаль Монсонарес.
В то время не существовало чего-то похожего на правосудие. Действовали лишь так называемые народные трибуналы, которые решали судьбы задержанных в считанные минуты. Но в некоторых случаях людей убивали даже без участия этих трибуналов. Так произошло, например, с узниками барселонской тюрьмы Модела или в Терехоне под Мадридом, или в туннеле Усера в самой столице. Десятки людей расстреливались без какого-либо суда.
Отметим, что первые попытки узнать правду о захоронениях в Камуньес относятся к 1962 году, когда в шахту спустилась группа рабочих во главе с горным инженером. Работы были предприняты на средства местного жителя, который разыскивал останки своего отца. Но экспедиция не увенчалась успехом. Так что многим исследователям гражданской войны с годами стало казаться, что рассказы о захоронениях в этих местах — легенда. Сейчас выясняется, что Камуньес — самое большое место массовых казней времен войны. По подсчетам специалистов, проводивших раскопки в шахте, там покоится не менее 7 тысяч жертв репрессий. До этого печальный рекорд принадлежал месту под названием Паракуэльес под Мадридом, недалеко от международного аэропорта Барахас. В Паракуэльес чекисты казнили 5 тысяч человек. Историк Альберто Рейя.
7 ноября 1936 года, когда в Мадриде был сформирован Комитет обороны, по 4 декабря в Паракуэльес проводились расстрелы узников мадридских тюрем. Это были военные, в основном отставные, священники, аристократы, монархисты, представители творческой интеллигенции и сторонники оппозиционных партий.
Начиная с 2009 года были предприняты новые попытки раскопать захоронения в Камуньес. Епископ города Толедо выделил на эти цели средства. Группу, в которую входили спелеологи и археологи, возглавил известный ученый Франсиско Эчеверия. Поисковики применили георадары. Останки первых 40 человек были обнаружены под двухметровым слоем песка в 2012 году. В ходе последних работ исследователи убедились, что речь идет не о десятках или сотнях, а о тысячах казненных. Найти и поднять все останки из шахты пока не представляется возможным.
О массовом захоронении рядом с поселком Камуньес рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. 600 тонн продуктов было уничтожено в России с 6 августа, когда президент Путин подписал указ на уничтожение. Среди стран, замещающих продукты из ЕС, поначалу радостно обозначила себя Турция. Но радость быстро прошла. Турецкая экономика с такими задачами не справляется, а схема ведения бизнеса в России и уж вовсе на помощь ей не приходит. Рассказывает Елена Солнцева.
Отголоски разразившейся российской продуктовой войны с Западом доходят до Турции. Центральные средства информации сообщают об аресте незаконных партий товаров и привлечении к ответственности российских предпринимателей, которые, вопреки запретам властей, завезли в страну очередную партию идеологически вредных продуктов. На одной из карикатур на обложке местного журнала изображен российский танк ТТ, который закатывает в землю западные продукты, и российский солдат с автоматом Калашникова, расстреливающий французский Рокфор. Показательные акты уничтожения продуктов питания, однако, вызывают не смех, а нравственный шок. В разговоре со мной консервативные мусульмане предлагают задуматься об этической стороне вопроса. Многие не скрывают своего возмущения тем, с какой жестокостью давят продукты в стране, пережившей войны и голод. С точки зрения религии, уничтожение любых продуктов питания – страшный грех, говорит мне 40-летний стамбульский таксист Айхан. Вокруг слишком много нуждающихся и голодающих людей, которые испытывают недостаток в самых необходимых продуктах, продолжает он. А стамбульский прохожий средних лет предлагает отказаться от этих варварских методов уничтожения продуктов и использовать, если уж так приспичило, давний опыт средиземноморских отелей, в которых остается очень много лишней еды.
Нужно не уничтожать, а утилизировать запрещенные к ввозу на территорию России западные продукты. Фрукты и овощи можно отправить на корм скоту или отдать животным в зоопарках. Уничтожение продуктов питания делает их непригодными в пищу. Их смешивают с землей или сжигают. Это бесполезный варварский акт, направленный на устрашение граждан и утверждение собственной силы и власти.
В зону боевых действий с западными продуктами питания Турция была вовлечена после того, как подписала документы о торговом сотрудничестве с Кремлем в августе минувшего года. Сразу же после введения санкций турки предложили увеличить поставку яблок, которые российские власти отказались покупать у поляков. Польша обеспечивала более 40% импорта свежих яблок в Россию. Яблоки составляли почти половину общего потребления и основную статью российского импорта плодоовощной продукции. Турки предложили также заместить по возможности весь недостающий импорт – мясо птицы, фрукты и овощи, яйца и рыбу. Довольно быстро было подписано соглашение с Кремлем о резком увеличении торгово-экономического сотрудничества. Торговые обороты предполагали увеличить в десятки раз с 32 до 100 миллиардов долларов. Согласно подписанным договорам, Турции предстояло стать основным поставщиком продуктов. Подписание таких выгодных соглашений поначалу вызвало в Турции бурный восторг. Многие восприняли случившийся факт как возможность получения больших прибылей и увеличения собственного благосостояния. Тогда многие эксперты заявили, что развитая турецкая промышленность сможет с легкостью накормить более 100 миллионов голодных россиян, замечает стамбульский инженер Айхан Гаритоглу.
Запрет на поставку ряда видов продуктов питания из США и ЕС в Россию стал шансом для турецкого продовольственного бизнеса. Многие турецкие фирмы находились в крайне сложной ситуации и терпели грандиозные убытки после начала войны в соседнем Ираке. Боевые действия экстремистской группировки «Исламское государство» фактически свели на нет всю торговлю на Ближнем Востоке. Остановилось движение грузовиков и фур. В страну вернулись тысячи ненужных специалистов из Ирака. Безработица росла.
К сотрудничеству с Россией призывали и состоятельные турецкие граждане, заработавшие в 90-е в России свой первый золотой миллион. На страницах печатных изданий они рассказывали о небывалых прибылях и возможностях для экономики страны и называли сложившиеся экономические отношения «золотым веком». Акан Севим, генеральный директор фирмы, которая занимается продажей спецодежды, призывал турецких рабочих ехать в холодную Россию и даже обещал защитить их от холодной зимы. Владелец фабрик по производству мясной продукции Мустафа Чалкан, председатель турецкой животноводческой компании «Чалкан Групп», входящий в пятерку крупнейших поставщиков мяса в Россию, намеревался открыть новые колбасные заводы и около 100 новых магазинов в 2015 году. В интервью журналистам он призывал призывал турецких безработных открывать свои птицеводческие хозяйства по производству куриного мяса для российского рынка. Громкие заявления турецких предпринимателей поддерживали турецкие власти, несмотря на давление со стороны стран ЕС, которые предостерегали Турцию от близкого сотрудничества с Кремлем. Обиженные на Европу, они демонстрировали независимость от Брюсселя и игнорировали призывы ЕС. Обращались к националистическим чувствам турецкого общества, призывали отстаивать собственные интересы и осваивать новые рынки сбыта для своей растущей экономики, утверждали, что грядущий союз с Россией может компенсировать ослабление экономических связей с Западной Европой. Стамбульский преподаватель экономического лицея, аналитик Доган Эрдам.
Турция расценила наложенный Россией запрет на поставку ряда видов продуктов питания из США и ЕС как шанс для турецкого продовольственного бизнеса. Стоимость сельскохозяйственных товаров, поступавших в Россию из стран ЕС и попавших под запрет, оценивалась на уровне 7 миллиардов евро. Из них 2 миллиарда приходятся на овощи и фрукты. Многие ожидали небывалый в нашей истории рост промышленного производства. Поставка продуктов питания в Россию даст тысячи новых рабочих мест. Объемы поставок продукции на российский рынок планировали увеличить в десятки раз.
Министр сельского хозяйства Мехди Экер призвал использовать все простаивающие мощности. Он обещал направить большие средства из бюджета на поддержку отечественных аграриев и построить в кратчайшие сроки сотни новых фермерских хозяйств, холодильных хранилищ и складов для хранения готовой продукции. Власти начали строительство новых автоматизированных современных молочных ферм на Черноморском побережье Турции. Местные фермеры прозвали проект «Российский коровник». Из Европы привезли несколько таких сборных ферм и установили их в окрестностях Трабзона, где наиболее благоприятные условия для производства молочных продуктов питания. Однако турецкий персонал оказался не в состоянии справиться с автоматикой. Вот что говорит агротехник Айдын из Трабзона в интервью турецкому телеканалу НТВ.
В Турции не хватает технически грамотных специалистов. Из-за низких заработных плат и тяжелых условий труда народ уезжает в город. Турецкие компании не могут конкурировать с европейскими производителями. Они вряд ли смогут произвести много куриного мяса, несмотря на все пожелания российских властей. России требуется гораздо больше сельхозпродукции. Где взять недостающую продукцию, пока не ясно. На птичьих фермах нынешней зимой был выявлен куриный грипп, и власти были вынуждены остановить поставку куриного мяса из Турции. Внешняя торговля строится на принципах последовательности и постепенности. Это помогает защитить экономику от разного рода неожиданностей и потрясений. Прыжки и внезапность могут разрушить экономику и принести еще больший вред. Перепроизводство продуктов питания привело сейчас и к дополнительному скачку цен, и к торговому дефициту.
Отчаянные попытки совершить резкий рост производственных мощностей для организации поставок продуктов питания в Россию на самом деле вызвал продовольственный кризис и неконтролируемый рост цен. Резко подорожало практически все. Президент Ассоциации земледельцев Турции Ибрагим Йиткин заявил, что производители будут удерживать цены на продукты питания в преддверии священного месяца Рамазан. Однако сразу же после окончания праздника супермаркеты подняли цены на оливки, сыр, бобовые, кондитерские изделия, сушеные орехи, фрукты и финики. Почти в два раза выросли цены на сахар, чай, растительное масло. Катастрофическая ситуация сложилась с мясом говядины. Цена килограмма мясного фарша выросла с 25 до 40 турецких лир. Для контроля цен был создан специальный комитет и созвано внеочередное заседание Кабинета министров. Нынешний премьер-министр Ахмет Давутоглу потребовал от производителей снизить цены на мясо. Вот что говорит стамбульская пенсионерка Айше, бывший преподаватель лицея.
На внутреннем рынке наблюдается нехватка этого продукта. Ежегодно в стране уничтожают тысячи голов скота во время религиозного праздника жертвоприношения Курбан-Байрам. Власти выделяют значительные средства на увеличение поголовья, однако мясо недоступно большинству турецких семей и остается одним из самых дорогих на рынке продуктов.
Торговец стамбульского базара Ахмед показывает выращенный в Анталии лимон и говорит, что цитрусовые стали рекордсменами удорожания в этом сезоне. А зазывалы на турецких базарах говорят, что цены взлетели на 50%. Такого не было в новейшей истории Турции. В магазинах стоимость килограмма цитрусовых доходит до 10 турецких лир. Стамбульский инженер Айхан более 10 лет проработал в аграрном секторе.
Из-за сильной засухи, поразившей сельскохозяйственные районы в этом году, произошло резкое подорожание бахчевых культур. Власти пытаются обуздать рост цен, однако им это плохо удается. В минувшем месяце инфляция достигла 10%. На рост показателей оказывает влияние высокая стоимость энергоносителей. В Турции один из самых дорогих в Европе бензин. Многие аграрии оказываются не в состоянии оплачивать счета за дизельное топливо и бензин и разоряются, не успев даже собрать урожай. Они оставляют на полях гниющие овощи и, побросав свои дома, отправляются на заработки в город. Мелких производителей пожирают крупные хозяйства, которые выживают за счет экспорта. Они диктуют свои условия внутри страны, скупая по заниженным ценам у одиночек весь урожай.
На грани разорения оказались десятки заводов по производству фруктовых соков. Из-за отсутствия сырья хозяева фабрик были вынуждены заморозить производство в самый разгар сезона. Многие жаловались на то, что турецкие фермеры отказывались снижать цены на овощи и фрукты и отправляли свою продукцию на внешний рынок. Инженер Айхан рассказывает мне, что на местных фабриках царит полный хаос. Фруктоперерабатывающая промышленность Турции не выживет в таких условиях, сожалеет он.
Введенная в России эмбарго не распространяется на фруктовые концентраты. Свежие фрукты, которые страны ЕС не смогут экспортировать, пойдут на переработку и будут проданы в Россию по более низким ценам, только с более высокими объемами в виде сока. Турецкие соки не смогут конкурировать на рынке этой продукции из-за повышения цен на сырье. Турция может нарастить объем экспорта некоторых видов свежих овощей и фруктов, но не стоит ожидать слишком много. Турция не сможет удовлетворить потребности россиян.
Чтобы спасти тонущую экономику, эксперты предлагают ввести квоты на производимую для России продукцию. Оппозиция утверждает, что в Турции нет контролирующих органов. Нынешний президент страны Реджеп Эрдоган сосредоточил в своих руках всю власть и намеренно упраздняет органы регулирования и надзора. Управляющие страной исламисты взяли открытый курс на авторитарное государство. К сожалению, власти все дальше отстраняются от модели европейского государства. Турция находится в нескольких шагах от того, что происходит сегодня в России, говорит мне стамбульский пенсионер, противник правящей исламистской партии Эрдем Кемаль.
Турция находится под властью авторитарного лидера, который ведет борьбу с инакомыслием и оппозицией. Эрдогану выгодно сотрудничество с Кремлем. Он хочет управлять страной в ручном режиме. В Турции все больше распространяется азиатская модель ведения бизнеса, которая принята сегодня в России. Она основана на праве сильного и игнорирует соблюдение законов. Распространяется взяточничество и кумовство. Многие турецкие предприниматели погрязли в коррупции. Они распространяют эти тенденции и внутри страны. Однако исламистская партия справедливости и развития теряет свои голоса и уже не может единолично управлять страной. Партия пытается сколотить коалицию с оппозиционными силами, но они неохотно идут на контакт.
Министр экономики Турции Нихадзи Бекчи говорит, что объем торговли между странами будет расти благодаря близкому географическому положению, несмотря на временные негативные тенденции в российской экономике. Однако российский экономический кризис осложнил положение турецких компаний, осуществляющих экспорт и вкладывающих деньги в Россию. Около 50 миллионов долларов потеряли за последние 5 месяцев экспортеры овощей и фруктов. На 20% снизились поставки продукции. На пороге банкротства оказались сотни сельских кооперативов и фермерских хозяйств. Убытки экспортеров, реализующих рублевые расчеты с Россией, составляют более 30%. Стамбульский преподаватель экономического лицея, аналитик Даган Эрдам.
Российский рынок представляет собой большую угрозу. Многие турки, работавшие ранее в России, жалуются на непредсказуемость и высокий уровень коррупции. Российские власти останавливают товары и не пускают якобы зараженные овощи и фрукты. В партиях клубники обнаружен карантинный калифорнийский трипс. Зараженная партия клубники запрещена к ввозу. Производители называют эти обвинения надуманными, утверждают, что отправляют на российский рынок только экологически чистую продукцию. Предприимчивые российские партнеры добиваются удешевления продукции и покупают у турок почти за даром портящийся товар, а потом втридорога перепродают его у себя на родине.
Турки стали заложниками продуктовой войны против западных продуктов питания и теперь вынуждены играть на стороне Кремля, утверждает оппозиционный журналист Нихат Генч в интервью телеканалу «Халк».
О трудностях, с которыми столкнулась турецкая экономика в попытках заместить импорт в России, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон продолжает оправдываться за то, что в бытность госсекретарем пользовалась частным почтовым аккаунтом и удалила половину всей электронной переписки. Рассказывает Владимир Абаринов.
2 марта этого года в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья о том, что Хиллари Клинтон, будучи государственным секретарем, пользовалась для служебных надобностей своим личным почтовым сервисом для электронной переписки. При этом защищенного служебного аккаунта на сервере Госдепартамента у нее не было вовсе. По существующим правилам, всю эту переписку перед выходом в отставку следовало передать для хранения Национальному управлению архивов и документации. Но Хиллари Клинтон этого не сделала. Между тем, интерес к этой корреспонденции был высоким в связи с расследованием событий в Бенгази в сентябре 2012 года, в результате которых от рук террористов погиб посол США в Ливии Крис Стивенс и еще трое американцев. Госдепартамент заявил тогда, что нападение на американскую дипломатическую миссию было спонтанной вспышкой гнева религиозных фанатиков. Однако впоследствии выяснилось, что атака была тщательно подготовлена и что посол Стивенс просил Вашингтон усилить охрану миссии, но так и не получил подмоги. Для изучения всех обстоятельств Нижняя палата Конгресса учредила комитет по расследованию, который в первую очередь заинтересовался электронной перепиской Госдепартамента. В этот момент и выяснилось, что в корреспонденции госсекретаря Клинтон имеются большие пробелы. Хиллари Клинтон несколько дней не отвечала на обвинения, и вдруг неожиданную помощь ей оказал ее предшественник Колин Пауэлл. Пауэллу принадлежит заслуга модернизации компьютерной системы ведомства. Он был энтузиастом электронной переписки и тоже, как он заявил в интервью телекомпании ABC News, пользовался своим частным почтовым аккаунтом.
Когда я пришел в Госдепартамент, я увидел, что древнюю систему необходимо обновить и сделать это быстро. Мы ввели в действие новые системы, закупили 44 тысячи компьютеров и соединили их с интернетом. Мы установили компьютеры на каждом письменном столе, в каждом посольстве, в каждом отделе Госдепартамента и соединили их во внутреннюю сеть. Но для того, чтобы изменить привычки, способ мышления, я начал пользоваться электронной почтой, чтобы заставить всех подчиненных пользоваться ей, чтобы мы стали учреждением 21-го, а не 19-го века. Но я не хранил этих посланий, мне нечего возвращать. У меня их нет ни в электронном, ни в печатном виде. Я не храню тысячи страниц переписки в своих личных бумагах. И на самом деле все электронные письма, посланные с моего личного аккаунта, поступали в систему Госдепартамента. Они были адресованы сотрудникам Госдепартамента на государственный домен. Все они были не секретные, а большая часть их совершенно безобидные. Так что меня не особенно волнует, что их могут прочитать.
10 марта Хиллари Клинтон находилась в штаб-квартире ООН на заранее запланированной встрече. Ей пришлось выйти к журналистам и дать объяснение.
Теперь я вижу, что было бы лучше просто завести два почтовых аккаунта и второй телефон, но тогда я не придала этому значения. Моя почта, касающаяся работы, была адресована госслужащим. Это значит, что она немедленно попадала в компьютерную систему Госдепартамента и хранилась там. После того, как я оставила свой пост, Госдепартамент обратился к бывшим госсекретарям за содействием и попросил предоставить ему копии электронных сообщений на служебные темы с наших личных аккаунтов. Я отреагировала сразу же и передала всю свою переписку, так или иначе связанную с работой. Это около 55 тысяч печатных страниц. Хотя я знала, что Госдепартамент уже располагает большей частью этой корреспонденции. Мы тщательно отсортировали почту. В конце концов, я решила не хранить больше свою частную переписку. Это были письма, касающиеся организации свадебной церемонии Челси или похорон моей матери, соболезнования друзьям, сообщения о занятиях йогой и о том, где провести отпуск. Словом, все то, что обычно хранится в ваших почтовых ящиках. Никто не хочет предавать гласности свою частную переписку. И я думаю, большинство людей понимают и уважают конфиденциальность частной жизни.
and respect that privacy.
Действительно, строгое предписание об обязательной передаче должностными лицами частной переписки на архивное хранение появилось почти через 2 года после отставки Клинтон, но это не значит, что прежде чиновники имели право распоряжаться ею по своему усмотрению. Хиллари Клинтон продолжает.
As I said,
Как я уже сказала, для меня это был вопрос удобства, и это было разрешено. Согласно сообщению Госдепартамента, Джон Керри стал первым госсекретарем, который пользуется в основном правительственным почтовым аккаунтом.
Хиллари уничтожила переписку, которую считала частной, и твердо настаивала на том, что не нарушила никаких законов и инструкций.
В этой почте свыше 60 тысяч сообщений, входящих и исходящих. Примерно половина имеет отношение к моей работе и была послана в Госдепартамент, а другая половина – моя личная переписка, никак не связанная с моей работой. У меня не было причин хранить ее, но это было мое решение. Инструкции на эту тему у федерального правительства и Госдепартамента вполне ясны. Федеральный служащий сам решает, какое сообщение носит частный характер, а какое служебный.
Однако в случае Хиллари Клинтон есть нюанс, о котором сейчас скажет журналистка, задающая вопрос.
Госпожа госсекретарь, пара дополнительных вопросов. Вы упомянули сервер. Как раз в этом и разница. Это не Gmail или Yahoo или что-то подобное. Это сервер, который принадлежит вам. Это допустимо? Имеются ли прецеденты такого рода? Вы отдавали его на проверку специалистам службы безопасности Госдепартамента? Пользовались ли они полным доступом к нему в вашу бытность госсекретарем? Система, которую мы использовали, разработана для аппарата президента Клинтона. У нее есть целый ряд защитных устройств. Она находится на территории, охраняемой секретной службой. У нас не было случая взлома. Так что я думаю, что этот сервер, которым начал пользоваться мой муж, доказал свою эффективность и безопасность.
Дело в том, что на следующий день после утверждения Клинтон в должности госсекретаря было зарегистрировано 3 доменных имени. Один из этих доменов Клинтон и стала использовать в качестве своего личного почтового сервиса. Все 3 домена управлялись из дома Клинтонов в городе Чаппакуа, штат Нью-Йорк. Агенты секретной службы знали о существовании сервиса, но, как утверждают эксперты, им не хватало квалификации, чтобы обеспечить его надлежащую защиту от взлома. Поначалу казалось, что после предоставления переписки Клинтон скандал сойдет на нет, однако в деле появились новые обстоятельства. Часть уничтоженной переписки сохранилась в почтовых ящиках отправителей или получателей. Ее содержание свидетельствует, что в ней также обсуждались служебные вопросы, в частности, ситуация в Ливии. 7 июля Хиллари Клинтон уже в качестве кандидата в президенты дала большое интервью CNN, во время которого ей были заданы и вопросы о ее электронной почте. Хиллари ухватилась за спасательный круг, брошенный ей Колином Пауэллом. При этом из одного бывшего госсекретаря она сделала госсекретарей, хотя никто из других ее предшественников никаких заявлений на эту тему не делал.
Well, let's start from the beginning.
Давайте начнем с самого начала. Все, что я сделала, разрешено. Нет никакого закона, никакой инструкции, ничего, что не давало бы мне полного права решать, какими средствами связи пользоваться. Другие бывшие госсекретари сказали, что они делали то же самое. И люди в правительстве знали, что у меня один телефон. Возможно, потому что я не самый продвинутый в техническом отношении человек и потому хотела максимально упростить свои коммуникации. Я никогда не получала повестку. Все, что я делала, разрешено законом и инструкциями. У меня был один телефон. Когда я посылала сообщение кому-нибудь в правительстве, оно попадало в правительственную систему.
Но обозревателя CNN Бриану Кейлор эти объяснения не удовлетворили.
Я просто хочу понять логику ваших действий. Один бывший генеральный прокурор штата, демократ по партийной принадлежности, сказал CNN, что он не знает такого адвоката, который рекомендовал бы своему клиенту, когда он сталкивается с подобным расследованием, стереть все содержимое сервера. Что вы скажете на это?
Я
передала все, что обязана была передать, и стала жить дальше. Люди периодически стирают свою
свою частную, свою служебную, какую угодно переписку. Я передала все, что только могу себе вообразить. Когда сидишь на встрече в Госдепартаменте и просишь принести стакан воды, это, возможно, не имеет отношения к переговорам, но я и такие сообщения передала. Почему и получилось 55 тысяч страниц. И все, что я могу сказать вам, это что закон, служебные инструкции никоим образом не препятствовали мне делать то, что я делала. И, как я уже сказала, бывшие госсекретари, я имею в виду Колина Пауэлла, признали, что делали в точности то же самое. Мы с ним оба государственные деятели. Мы делали все, что в наших силах, на благо нашей страны.
Другой обозреватель CNN, Джон Кинг, сразу же после этого интервью уличил Хиллари Клинтон.
Я никогда не получала повестку. Это просто неправда. Вот повестка, датированная 4 марта 2015 года и направленная ей Комитетом Нижней Палаты по расследованию событий в Бенгази. Она адресована досточтимой Хиллари Родом Клинтон, подписана председателем комитета и клерком Палаты представителей. Это было в марте. А 3 недели спустя адвокат Хиллари Клинтон, Дэвид Кендалл, подтвердил получение повестки, которую, по ее словам, она никогда не получала.
А вот что Хиллари Клинтон говорила в интервью общественному радио Айовы, первого штата, где в январе будущего года ей предстоит бороться на первичных выборах за партийную номинацию.
Я понимаю, почему люди запутались. Это очень путанная история. Думаю, им нужно знать пару вещей. Во-первых, я не сделала ничего, чего не делали другие госсекретари. Мне было разрешено пользоваться персональной почтой, и я делала это. Естественно, теперь, оценивая ситуацию задним числом, учитывая поднятую вокруг этого вопроса шумиху, я думаю, что мне, возможно, не стоило этого делать. Но я никогда не посылала и не получала сообщений с пометкой «секретно».
Однако и это не соответствует действительности. По поручению Министерства юстиции США два генеральных инспектора американского разведсообщества и Госдепартамента проверили небольшую часть переданной Клинтон переписки и пришли к выводу, что ее полный объем содержит, вероятно, сотни случаев использования секретной информации. Мэтр американской журналистики Боб Вудвард, благодаря которому мир узнал об Уотергейте, отнесся к объяснениям Хиллари Клинтон крайне скептически.
Это потрясающе. Прежде всего объем. 60 тысяч сообщений, из которых Хиллари Клинтон стерла 30 тысяч, половину. Она говорит, что это частная переписка. Кто это решил? Что было в тех сообщениях? Я хотел бы прочесть все 60 тысяч. Это было бы полезно и в целях создания ее образа как личности, и с целью изучения ее деятельности в качестве госсекретаря. Ведь большой вопрос, кто она такая? Скрытный, замкнутый человек или отважная слуга народа? Откуда взялась идея частного почтового сервера? Когда я впервые прочел об этом, я подумал, что это немыслимо. Это в каком-то смысле напоминает мне историю с записями Никсона. 1000 часов магнитофонных записей совещаний, сделанных тайно, которые, как полагал Никсон, принадлежат исключительно ему. Он был уверен, что они никогда не будут обнародованы. Первоначально Хиллари Клинтон заняла такую же позицию. Ничего не отдам, никакого сотрудничества. Теперь они сотрудничают. Это займет много времени. И не факт, что ответы на все вопросы будут приятными.
А это мнение коллеги Вудварда, который делит с ним славу разоблачения Уотергейта, Карла Бернстайна.
Прежде всего, мы должны посмотреть, на что способны политики в целом по части увиливания от ответственности. Это их профессиональное заболевание, но она стала в некотором роде специалистом в этой области. Почему она стала специалистом? Думаю, надо понять специфику ситуации, в которой она оказалась. Отчасти это следствие всей этой истории с Биллом Клинтоном и его женщинами. Она должна была защищать его. В таких обстоятельствах трудно говорить правду, всю правду, ничего, кроме правды.
И, наконец, недавно Джон Керри, который, как сказала Хиллари, пользуется главным образом служебным почтовым аккаунтом, признался в интервью CBS News, что и эта почта слабо защищена от взлома.
Думаете ли вы, что китайцы или русские читают вашу электронную почту?
Знаете, к сожалению, мы живем в мире, где целый ряд стран, включая Китай и Россию, постоянно предпринимают кибератаки против американских интересов американского правительства. Это вопрос, который мы недавно поставили со всей строгостью в нашем диалоге с китайцами. Ответ такой: очень может быть. Это отнюдь не за пределами их возможностей.
Очень может быть, что кто-то читает вашу почту.
Это вполне возможно, и я веду свою переписку с учетом этой возможности.
Между тем, комиссия Конгресса по расследованию событий в Бенгази согласовала с Хиллари Клинтон дату, когда она предстанет перед комиссией и даст ей свои показания. Это произойдет 22 октября.
За предвыборной кампанией в США следит наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. И в заключении выпуска о социальных проблемах. Первые отчеты о снижении экономического благополучия, статуса и роли мужчин в американском обществе появились в первые годы 21 века. Тогда эти отчеты казались преувеличением. Например, статья Наоми Кан «Будущее семьи в эпоху, когда кормильцами станут женщины». Или нашумевшая книга Ханны Розен с мстительным названием «Конец мужчин». Однако тема эта, несмотря на кажущуюся нелепость, с годами не исчезла из обсуждений. Рассказывает Марина Ефимова.
В 2014-м появилась книга Лизы Мунди «Богатый пол», где автор описывает оккупацию женщинами американской экономики. А в 2015 году весь майский номер журнала «Экономист» был посвящен этой теме. Надпись на обложке жалостливая «Слабый пол», «Без работы», «Без семьи», «Без перспектив». На картинке молодой рабочий, пригорюнившись, сидит на бетонном кольце со стрелкой в символе мужского пола. Статистика, приведенная авторами работ на эту тему, ошарашивает. В Америке 61% ветеринаров, по 60% глазняков и фармацевтов, 67% банковских управляющих, 69% психологов и 75% учителей – женщины. Сейчас женщины составляют 51% всей рабочей силы Соединенных Штатов. Одна подглавка в книге Мунди «Богатый пол» называется «Куда девались мужчины-педиатры?». Название другой главы «Бегство мужчин» вызывает особое беспокойство. Автор пишет.
В докладе американских экономистов Голден и Каца описан процесс, названный ими не без иронии гендерным засорением. Как только в сфере деятельности, ранее занятой мужчинами, начинают в больших количествах появляться женщины, мужчины оттуда уходят. Это выглядит патологическим нежеланием мужчин делить профессию с противоположным полом. Когда женщины хлынули в ветеринарные и фармацевтические колледжи, мужчины перестали туда поступать. Это удручающе напоминает ситуацию, когда белые бегут из районов, где начинают поселяться афроамериканцы. Из профессиональных сфер, освоенных женщинами, мужчины исчезают.
Началом неприятностей для американских мужчин явился уход из Соединенных Штатов тяжелой промышленности и ее передислокация в другие страны. В 2012 году историк Дженнифер Хоман писала в «Нью-Йорк Таймс» в отзыве на книгу «Конец мужчин».
Конец мужчин – это конец производственной экономики. Рабочие разной квалификации оказались безработными, подавленными безвыходностью своего положения, своей зависимостью от государства и от женщин, которые зарабатывают на себя и на них. Начиная с 2000 года, производственная экономика потеряла 6 миллионов рабочих мест, в основном тех, которые были заняты мужчинами. В 1950 году в Америке из 20 молодых мужчин безработным был один, сейчас 4.
Нынешняя экономика Америки часто дает преимущество женщинам. Ханна Розен пишет в книге «Конец мужчин».
Экономика обслуживания реже нуждается в физической силе или в навыках, связанных с механикой. Чаще она требует понятливости, усидчивости, сосредоточенности, способности к деловому общению, то есть качеств, свойственных женщинам больше, чем мужчинам. За последние 30 лет заработок мужчин без высшего образования упал на 21%, а женщин без высшего образования вырос на 3%. Впервые в истории сам характер экономики дает женщинам больше шансов на успех, чем мужчинам. Из 10 профессий, объявленных сейчас в Америке самыми перспективными на ближайшее будущее, 9 уже практически оккупированы женщинами.
Другая характерная черта новой американской экономики – требование высшего образования. Не исключено, что нужда в нем искусственно завышена. Но факт остается фактом. Диплом колледжа резко увеличивает вероятность приличного заработка. Этого конька, считают многие авторы, и оседлали женщины. Об этом автор книги «Богатый пол» Лиза Мунди, которая участвует в нашей передаче.
Одним из главных факторов является то, что женщины за последние десятилетия обогнали мужчин в сфере высшего образования. Правда, инженерные специальности, физика, музыка, спорт пока остаются за мужчинами. Но по общему количеству дипломов и ученых степеней женщины идут впереди. Соответственно, и по величине заработка молодые женщины с высшим образованием уже перегнали мужчин-сверстников. Особенно вырвалась вперед группа женщин в возрасте до 30 лет, незамужних и бездетных.
Мисс Мунди, неужели успеху женщин в последние полвека способствовали только экономические причины и образование, а идеология, а феминизм?
Да, и это в первую очередь. Феминизм сыграл невероятно важную роль в получении женщинами экономической и моральной независимости. Правда, начали процесс эмансипации женщин законы конца XIX века о праве женщин на владение собственностью. Но феминизм 60-х годов и изменение отношения общества к положению женщин сыграли решающую роль.
Мисс Мунди, когда ухудшение экономического и морального состояния нынешних мужчин комментируют сами мужчины, одной из причин они всегда называют современные законы о разводах, которые они считают грабительскими.
Семейные законы меняются от штата к штату, но, несомненно, они сейчас щедрее к женщинам. И тут действительно иногда на бывших мужей взваливается слишком тяжелая ноша. С другой стороны, мужчины склонны забывать, как часто их кровные заработки – заслуга не только их, но и их жен, которые в молодости помогали им учиться и делать карьеру, освобождая от хозяйства и ухода за детьми. При прежних законах разведенные жены часто оставались без средств к существованию. В 80-х годах женщины кинулись получать образование отчасти потому, что еще в 70-х разведенным женам не давали даже кредитную карточку. Их считали недостаточно ответственными людьми, чтобы получать кредит.
Сейчас в 40% американских семей женщина зарабатывает больше мужчин, пишет Мунди. Это меняет привычные отношения между мужчинами и женщинами, бросая вызов традициям. Меняется стиль ухаживания, секс, типы брака, настроение в семье, судьбы детей и даже смысл знаменитого права на стремление к счастью. Словом, преображается не только экономическая и социальная ситуация в стране, но даже ландшафт сердец. Конец цитаты. Тема исследования гарвардского профессора Наоми Кан – брачный рынок. То есть круг людей одного уровня и достатка, подходящих для вступления в брак. По данным Кан, нынешние американцы стремятся соединить свои жизни с ровнями, имея в виду образование и доход. Соответственно, в обществе существует много брачных рынков. На брачном рынке образованных и богатых американцев, то есть в верхнем 20-30% слое населения, мужчин все еще больше, чем женщин. При такой пропорции, как показали исследования, на брачном рынке больше уверенных, решительных мужчин, которые охотнее идут на брак и больше сил и средств инвестируют в детей. Тут браки стабильнее и число разводов ниже. В других слоях американского общества женщин, подходящих для брака, больше, чем мужчин. Профессор Кан рассказывает об особенностях этих брачных рынков.
Когда на брачном рынке женщин больше, чем мужчин, молодые мужчины в большинстве своем отдают предпочтение не браку, а менее долгим, не столь ответственным и более многочисленным связям. К тому же многих мужчин заранее отпугивают законы о разводах, которые могут значительно снизить их доходы в случае неудачного брака. С другой стороны, и женщины, которые теперь финансово обеспечены, становятся разборчивее и нетерпеливее. Те и другие, не очень рассчитывая на устойчивый брак, сперва сосредотачиваются на создании прочной базы на случай одинокого существования. Отсюда поздние браки и поздние дети. Да и одиноких несемейных людей в Америке становится все больше. Таковы наблюдения социологов.
В обществе, где женщины становятся кормильцами, люди решают семейные проблемы двумя путями. Они или адаптируются к новым условиям, или ищут себе пару в более традиционных сообществах. Молодые женщины, зарабатывающие больше мужей, пишет Мунди, рассказывают, как мужья иногда не могут сдержать слез обиды, узнав о новом карьерном повышении жены, когда сами они теряют работу. Женщины, стесняясь такой ситуации, преуменьшают свои заработки, скажем, покупают путевки на курорт, но лгут мужьям, что их выдали на работе в качестве премии. Конец цитаты. В Америке многие мужчины не могут принять такую ситуацию. Они ищут невест в России, в Украине и в Азии, надеясь, что тамошние женщины будут от них зависеть и потому будут мягче и послушней. Но они очень часто ошибаются. Женская эмансипация и экономическое процветание началось сейчас во многих странах. Журналисты уверяют, что в Японии успешные женщины даже обменялись с мужчинами характерами, и что многие японцы импортируют жен из более традиционных азиатских стран. Да и женщины начали путешествовать в поисках достойных женихов. Чем может обернуться новая расстановка сил? Мунди пишет в книге «Богатый пол».
Ситуация чревата конфликтом. В странах, уходящих от индустриальной модели мужчин-кормильцев и женщин-хранительниц очага, может начаться скрытая война между мужчинами и женщинами. Отчуждение мужчин от семьи в какой-то момент может поставить женщин перед необходимостью быть и кормильцем, и хранительницей очага, взвалить на них двойную ношу. Шутники предсказывают другой вариант. Чем больше будут зарабатывать женщины, тем ниже будет опускаться престиж заработков, и ничто не будет пользоваться таким уважением, как ведение домашнего хозяйства.
Все, о чем говорилось до сих пор, относится к новому положению взрослых мужчин, не получивших высшего образования, поставленных в трудные условия безработицы, вынужденных принимать первенство женщин и смену традиций в семейном укладе. Но проблема мужчин оказалась шире. Статистика уже несколько десятилетий показывает отставание мальчиков от девочек еще в школах. В чем причина этого отставания? Мисс Мунди.
Целый комплекс причин. Кстати, эта проблема отмечена не только в Америке, но и во всем мире. Что касается американских школ, то в последние полвека они очень изменились. Из них исчезли учителя-мужчины. В них отменили большую перемену, во время которой мальчики могли выпустить накопившуюся энергию. Детям не разрешено бегать. Озорников отводят к психиатрам и пичкают риталином. Девочкам легче переносить скуку, им легче дается послушание, школьный ритм, вся наша школьная система. И именно поэтому в колледже выступает больше девочек, чем мальчиков. Тут были интересные исследования, обнаружившие одну особенность в семьях рабочих. В Америке малообразованные родители требуют, чтобы мальчики начали зарабатывать сразу после окончания школы. Это традиция. И рабочие семьи часто тратят все свои небольшие средства на то, чтобы дать образование девочкам и обеспечить им независимость от будущего мужа. Ирония истории. Родители помогают дочерям и ждут, что сыновья сразу найдут традиционную мужскую работу, во времена, когда изменившаяся экономика не в состоянии снабдить их такой работой.
В Америке мужчины-афроамериканцы больше других пострадали от исчезновения тяжелой индустрии. При этом сейчас в традиционно афроамериканском университете Howard University 70% студентов – женщины. В книге «Конец мужчин» Ханна Розин разбирает деликатный вопрос о сравнительных способностях мужчин и женщин приспосабливаться к новым обстоятельствам. Розин отдает предпочтение женщинам, называя их пластиковыми, а мужчин картонными, то есть негибкими и ломкими. Надо сказать, что эта тема не один раз отражена в американском кино. Молодой режиссер Ной Баумбах сделал образ нерешительных, потерянных мужчин темой своих лучших картин «Кальмар и Кит» и «Гринберг». Мой опыт иммиграции подтверждает впечатление Розин. Поначалу многие мужчины-россияне впадали в отчаяние, когда теряли работу или былой статус. А женщины не сдавались, брались за любое дело и добивались самых неожиданных успехов. Вот что говорит об этом Лиза Мунди.
Я была репортером в Мичигане, когда оттуда уходила автомобильная промышленность, и помню, как мужчины ни за что не хотели переходить на работу, которую традиционно выполняли женщины. И дело было не столько в меньшем заработке, сколько в раненой гордости. Да и сейчас, например, колледжи учителей или медсестер мечтают заполучить мужчин, а те не идут. Ну, в общем, все мы существа, способные адаптироваться. И я надеюсь, что мужчины привыкнут к новой экономике.
Трудно представить, чтобы в Америке мужчины надолго оказались в плачевном состоянии. Уже появились профессиональные школы, то есть техникумы, где за год вчерашний школьник может приобрести специальность, хорошо оплачиваемую и востребованную. Экономика развитых стран сама себя быстро меняет и восстанавливает. Завтра может появиться новая индустрия, связанная, скажем, с возрождением железных дорог или с новыми видами энергии. Мой любимый пример из истории. В последние годы XIX века ученые предупредили английское правительство, что через 20 лет Лондон утонет в лошадином навозе. Была большая паника по этому поводу. А через 5 лет появился автомобиль.
О том, как меняется роль мужчин в американском обществе, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.